Семейное дело. Атос придумал название «Семейное дело». Семейное дело не подлежало ведению кардинала. Семейное дело не касалось никого. О семейном деле можно было говорить при всех. Итак, Атос придумал название «Семейное дело». Арамис подал идею относительно слуг. Портос нашел средство – бриллиант. Один только Д'Артаньян, обыкновенно самый изобретательный из всех четверых, ничего не придумал. Но следует признаться, что одно имя Миледи парализовало все его мысли. Ах нет, мы ошибаемся, он нашел покупателя бриллианта. Завтрак у господина де Тревиля прошел необыкновенно весело и оживленно. Д'Артаньян явился уже в новой форме. Он был приблизительно одного роста с Арамисом. Арамис, как читатели помнят, получил от книгопродавца изрядный куш за свою поэму. Он запасся в свое время двойным комплектом обмундирования. Теперь он охотно поделился им с Д'Артаньяном. После завтрака друзья условились собраться вечером в квартире Атоса и там покончить дело. Д'Артаньян весь день разгуливал по улицам лагеря в своей новой мушкетерской форме. Собрались вечером, в назначенный час. Оставалось решить, что написать деверю Миледи, что написать ловкой особе в Туре, кому из слуг поручить доставить письма. Каждый предлагал своего слугу. Атос подчеркивал скромность молчаливого Гримо. Портос восхвалял силу и ловкость Геркулеса Мушкетона, который один в состоянии был без труда осилить четверых. Арамис, доверяя ловкости Базена, рассыпался в похвалах своему кандидату. Наконец, Д'Артаньян, всецело полагавшийся на храбрость Планше, выставлял на вид его поведение в щекотливом деле в Булоне. По этому случаю были произнесены прекрасные речи, которых мы не передаем из опасения, чтобы они не показались слишком длинными и утомительными. «К несчастью», — воскликнул Атос, — «необходимо, чтобы наш посланец соединял в себе все четыре качества». «Где же найти такого слугу?» «Невозможно», — согласился Атос, — «я это знаю. Итак, возьмите Гримо». «Нет, Мушкетона».
«Лучше Базена».
«По-моему, Планше, он ловок и храбр».
«Господа», — произнес Рамис, — «главное не в том, чтобы знать, кто из них скромнее, сильней, искусней и храбрее, а в том, кто из них больше любит деньги».
«Замечание Арамиса очень умно», — согласился Атос. «Надо больше рассчитывать на недостатки людей, чем на их добродетели. Господин Аббат — тонкий психолог».
«Без сомнения», — продолжал Арамис, «потому что мы нуждаемся в надежном исполнителе не только для успеха нашего предприятия, но и для ограждения его от провала. В случае провала ответит своей головой не слуга, а...»
«Тсс, Арамис», — остановил его Атос.
«Ты прав. Не слуга, — продолжал Арамис, — а господин и даже господа. Так ли нам преданы наши слуги, чтобы из-за нас рисковать своей жизнью? Нет».
«Честное слово», — возразил Д'Артаньян, — «я почти ручаюсь за моего Планше».
«Если так, любезный друг, прибавьте к его бескорыстной преданности еще кругленькую сумму денег, которая доставила бы ему некоторые удобства, и тогда вы можете за него ручаться вдвойне».
«Эх, боже мой, все-таки вас обманут», — заметил Атос, который был оптимистом, когда речь шла о вещах, и пессимистом, когда речь шла о людях. Они пообещают все, чтобы получить деньги, но по дороге их охватит страх и помешает им действовать. Если их поймают, их припрут к стене, и они немедленно во всем признаются. «Черт возьми, ведь мы не дети. Чтобы попасть в Англию», — Атос понизил голос, «надо проехать всю Францию, усеянную шпионами и слугами кардинала. Надо иметь пропуск, чтобы сесть на корабль. Надо знать английский язык, чтобы найти дорогу в Лондон. Я нахожу, что это дело очень трудное». «Вовсе уж не такое трудное», — возразил Д'Артаньян, которому очень хотелось, чтобы этот план был приведен в исполнение. «Я нахожу, напротив, что если предъявить лорду Винтеру какие-нибудь чрезмерные требования, написать о гнусностях кардинала...» «Тсс», — предостерег опять Атос.
«Об интригах и государственных тайнах», — продолжал Д'Артаньян, понизив голос, «конечно, нас колесуют, но, ради бога, не забывайте, Атос, что мы ему напишем, как вы сами сказали, о семейном деле, что наша единственная цель — поставить Миледи по приезде ее в Лондон в такое положение, чтобы она не могла вредить нам. Напишем письмо приблизительно такого содержания».
«Послушаем», — вставил слово Арамис, заранее принимая критический вид.
«Милостивый государь и любезный друг». «Да, нечего сказать, любезный друг, англичанин», — перебил его Атос. «Начало хорошее. Браво, Д'Артаньян! За одно только это слово вас не колесуют, а четвертуют.
не годится, согласен. Я напишу просто «Милостивый государь».
Вы можете написать даже «Милорд», — прибавил Атос, всегда стоявший на страже этикета.
«Милорд, помните ли вы маленькое огороженное место для коз в Люксембурге? Отлично, теперь Люксембург. Подумают, что это намек на королеву-мать. Остроумно нечего сказать», — заметил Атос.
«Ну так мы просто напишем, милорд, помните ли вы то маленькое огороженное место, где вам даровали жизнь?»
«Дорогой Д'Артаньян», — заметил Атос, — «вы никогда не будете хорошим стилистом. Где вам даровали жизнь? Это никуда не годится. О такого рода услугах человеку порядочному не напоминают. Попрекнуть услугой значит обидеть».
«Ах, мой милый», — сказал Д'Артаньян, — «вы невыносимы. И если необходимо писать под вашей цензурой, я, ей-богу, отказываюсь».
«Вы хорошо сделаете. Орудуйте мушкетом и шпагой, мой милый. Этими двумя искусствами вы владеете в совершенстве. А перо предоставьте господину аббату. Это по его части».
«Что правда, то правда», — подхватил Портос. «Передайте перо Арамису. Он умеет писать даже латинские диссертации».
«Будь по-вашему», — согласился Д'Артаньян. «Составьте нам записку, Арамис. Но ради святого отца нашего, папы, будьте осторожны, потому что и я, в свою очередь, раскритикую вас в пух и прах. Предупреждаю об этом».
«Буду очень счастлив», — отвечал Арамис с той наивной самоуверенностью, которая свойственна каждому поэту. «Но расскажите мне, в чем дело? Я слышал, что невестка милорда — продувная особа, и мы в этом убедились, подслушав ее разговор с кардиналом».
«Говорите же тише, черт возьми!» — остановил его Атос.
«Но», — продолжал Арамис, — «подробностей я не помню».
«И я тоже», — сказал Портос.
Д'Артаньян и Атос некоторое время глядели друг на друга. Наконец Атос, собравшись с мыслями, кивнул в знак согласия. Д'Артаньян понял, что он может говорить.
«Итак, вот о чем следует написать», — сказал Д'Артаньян. «Милорд, ваша невестка — злодейка. Она хотела подослать к вам убийц, чтобы получить после вас наследство. Она не имела права выйти замуж за вашего брата. Она была уже замужем во Франции. И была...»
Д'Артаньян приостановился, точно подыскивая слово, и глядел на Атоса.
«Выгнана своим мужем», — прибавил Атос.
«Так как она оказалась клейменной», — продолжал Д'Артаньян.
«Ба!» — воскликнул Портос. «Не может быть! Она хотела убить своего деверя?»
«Да».
«Она была уже замужем?» — переспросил Арамис.
«Да».
«И ее муж видел у нее на плече цветок лилии?» — спросил Портос.
«Да».
Эти три «да» были произнесены Атосом, и с каждым разом голос его становился все мрачнее.
«А кто видел этот знак?» — спросил Арамис.
«Д'Артаньян и я. Или, вернее, соблюдая хронологический порядок, я и Д'Артаньян», — ответил Атос.
«А муж этого ужасного создания жив еще?» — спросил Арамис.
«Жив».
«Вы в этом уверены?»
«Уверен».
Наступило краткое тягостное молчание.
«На этот раз», — сказал Атос, первый нарушивший тишину, — «Д'Артаньян начертал нам прекрасную программу, и именно все это и нужно написать».
«Черт возьми, ваша правда, Атос», — согласился Арамис. «Редакция этого письма очень затруднительна. Сам канцлер стал бы в тупик при составлении подобного послания. А между тем канцлер отлично редактирует протоколы. Впрочем, все равно, замолчите, я пишу». Арамис действительно взял перо, на несколько минут задумался, написал мелким почерком 8 или 10 строчек и затем тихим голосом, медленно, точно взвешивая каждое слово, прочел. «Милорд, особа, пишущая вам эти несколько строк, имела честь скрестить с вами шпаги на небольшой огороженной площадке на улице Ада. Вы много раз называли себя другом этой особы, и она считает себя обязанной, в свою очередь, доказать вам свою дружбу. 2 раза вы чуть не сделались жертвой вашей близкой родственницы, которую вы считаете своей наследницей. Вам неизвестно, что до вступления в брак в Англии она уже была замужем во Франции. Но в 3-й раз, то есть теперь, вы можете погибнуть. Ваша родственница сегодня выехала в Англию. Наблюдайте за ней, ибо замыслы ее ужасны. Если вы пожелаете непременно знать, на что она способна, прочтите ее прошлое на ее левом плече».
«Вот это чудесно написано», — заметил Атос. «Дорогой Арамис, вы пишете как государственный секретарь. Лорд Винтер учредит теперь за ней хороший надзор. Только бы предостережение пришло вовремя.
Даже если оно попадет в руки самого кардинала, мы не будем скомпрометированы. Но вот что может случиться. Слуга, который повезет письмо, может остановиться в Шетельро, сказав нам, что был в Лондоне. Поэтому мы дадим ему пока только половину суммы, пообещав другую половину вручить по доставлении ответа. С вами ваш бриллиант. «Со мною нечто лучшее», — ответил Д'Артаньян. «У меня деньги». И он бросил мешок с золотом на стол. При звуке золота Арамис поднял голову. Портос вздрогнул. Один Атос остался бесстрастным. «Сколько в этом маленьком мешке?» — спросил он. 7000 ливров луидорами, по 12 франков».
7000 ливров?» — воскликнул Портос. «Этот маленький дрянной бриллиант стоил 7000 ливров?»
«По-видимому», — сказал Атос, — «ведь деньги на столе. Я не думаю, чтобы наш друг Д'Артаньян прибавил к ним свои». «Но, господа», — начал снова Д'Артаньян, — «мы вовсе не думаем о королеве. Позаботимся немного о здоровье милого ей герцога. Это самое малое, что мы обязаны для нее сделать».
«Совершенно справедливо», — присоединился Атос. «Но это уже по части Арамиса».
«Если так», — сказал Арамис краснея, — «то что же я должен сделать?»
«Очень просто», — сказал Атос. «Составить другое письмо к ловкой особе, проживающей в Туре».
Арамис снова взялся за перо, опять задумался и написал следующие строчки, которые тотчас же представил на одобрение друзей.
«Дорогая кузина».
«Ага», — проговорил Атос, — «это ловкая особа, ваша кузина».
«Моя двоюродная сестра», — сказал Арамис.
«Ладно, пусть будет кузина». Арамис продолжал.
«Дорогая кузина, его высокопреосвященство кардинал, да сохранит его Бог для счастья Франции и на устрашение врагов королевства, почти покончил с мятежными еретиками Ла-Рошелли. Очень вероятно, что английскому флоту, который идет на помощь нашим врагам, не удастся даже и подойти близко. Осмелюсь даже высказать уверенность, что какое-нибудь важное событие помешает герцогу Бекингемскому выехать из Англии. Его высокопреосвященство – самый знаменитый из политиков прошлого, настоящего и, вероятно, будущего времени. Он потушил бы солнце, если бы оно ему мешало. Сообщите эти счастливые новости вашей сестре, любезная кузина. Я видел во сне, что этот проклятый англичанин умер. Не могу припомнить от кинжала или яда. Знаю только, что мне снилось, что он умер. А вы знаете, мои сны никогда не обманывают. Будьте же уверены, что скоро меня увидите».
«Прекрасно!» — воскликнул Атос. «Вы царь поэтов, дорогой Арамис. Теперь остается только написать на этом письме адрес».
«Это очень легко», — сказал Арамис. Он кокетливо сложил письмо и надписал: «Мадемуазель Мишон, Белошвейки в Туре».
Три друга, смеясь, переглянулись. Их перехитрили.
«Теперь», — продолжал Арамис, — «вы понимаете, господа, что только один Базен может доставить это письмо в Тур. Моя кузина знает только Базена и доверяет только ему одному. Всякий другой провалит дело. К тому же Базен учтив и самолюбив. Базен знает историю, господа. Он знает, что Сикст V, прежде чем сделаться папой, пас свиней. Он рассчитывает поступить в духовное звание в одно время со мной и не теряет надежды, в свою очередь, занять папский престол или, по меньшей мере, стать кардиналом. Вы понимаете, что человек с подобными взглядами на будущее не даст схватить себя, а если это и случится, то он скорее претерпит мучения, но не проболтается».
«Хорошо, хорошо», — согласился Д'Артаньян. «От всего сердца уступаю вам Базена, но уступите мне Планше. Миледи однажды палками выгнала Планше из своего дома, а у Планше хорошая память, и я вам ручаюсь, что если он найдет возможность отомстить, то скорее погибнет, чем откажется от этого удовольствия. Если дела в Туре касаются вас, Арамис, то дела в Лондоне касаются меня. Итак, прошу остановить свой выбор на Планше, который, к тому же, был уже со мной в Лондоне и отлично найдет дорогу туда и обратно». «В таком случае, — решил Атос, — дадим Планше 700 ливров при его отъезде и 700 после его возвращения. Базену по 300 ливров на тех же условиях. Это уменьшит наши капиталы до 5000 ливров. Каждый из нас возьмет по 1000 ливров и употребит эту 1000, как ему вздумается. Оставшуюся 1000 мы сохраним про запас, поручив ее попечению господина аббата для какого-нибудь непредвиденного случая или для общего пользования. Согласны вы с этим?»
«Дорогой Атос», — сказал Арамис, — «вы говорите как Нестор, который был, как всем известно, мудрейшим из греков».
«Итак, решено», — продолжал Атос. «Поедут Планше и Базен. Откровенно говоря, я рад, что могу оставить при себе Гримо. Он уже освоился с моими привычками, и я дорожу им.
Вчерашний день, должно быть, очень подействовал на его нервы, а предстоящее путешествие и вовсе доконало бы его. Позвали Планше и дали ему необходимые инструкции. Он был уже предупрежден Д'Артаньяном, который прежде всего сказал ему, что его ожидает слава, затем посулил ему деньги и уже после этого упомянул об опасности. «Я зашью письмо в подкладку платья», — сказал Планше, — «и проглочу его, если меня схватят».
«Тогда ты не исполнишь поручение», — заметил ему Д'Артаньян.
«Вы мне дадите сегодня вечером копию письма, и завтра я буду знать его наизусть».
Д'Артаньян взглянул на своих друзей, как бы говоря: «Ну что, правду я вам говорил?»
«Теперь», — продолжал он, обращаясь к Планше, — «тебе дается 8 дней, чтобы доехать до лорда Винтера, и 8 дней на обратный путь, всего 16 дней. Если на 16-й день в 20:00 вечера ты не приедешь, то останешься без денег, хотя бы ты опоздал всего на 5 минут».
«В таком случае, сударь», — сказал Планше, — «купите мне часы».
«Возьми вот эти», — сказал Атос, отдавая свои часы со свойственной ему щедростью. «И будь храбрым малым. Имей в виду, что если ты проговоришься кому-либо или прошатаешься где-нибудь лишний день, ты погубишь своего господина, который так доверяет тебе, что нам за тебя поручился. Но подумай также о том, что если по твоей вине случится какое-нибудь несчастье с Д'Артаньяном, я всюду найду тебя, чтобы распороть тебе живот».
«О, сударь!» — воскликнул Планше, обиженный подозрением мушкетера и испуганный его бесстрастным тоном. «А я, — сказал Портос, вращая огромными глазами, — сдеру с тебя живого кожу! О, сударь!»
«А я, — прибавил Арамис своим тихим мелодичным голосом, — помни, сожгу тебя на медленном огне, как дикаря.
Ах, сударь!»
И Планше заплакал. Мы не решимся сказать, было ли это от страха, вызванного угрозами, или от умиления перед столь трогательным проявлением дружеских чувств к его господину. Д'Артаньян пожал ему руку и поцеловал его.
«Видишь ли, Планше, — сказал он ему, — эти господа говорят тебе все это из дружбы ко мне, но в сущности они тебя любят».
«О, сударь! — сказал Планше, — я исполню все, или меня изрежут на куски, но и в таком случае, будьте уверены, ни один кусочек моего тела не проговорится».
Было решено, что Планше уедет на следующий день в 20:00 утра. Нужно было дать ему время в продолжении ночи выучить письмо наизусть. Он выигрывал ровно 12 часов на этом деле, так как должен был вернуться на 16-й день в 20:00 вечера. Утром, в минуту, как он готов был сесть на лошадь, Д'Артаньян, питавший в глубине сердца слабость к герцогу Бекингемскому, отвел Планше в сторону.
«Слушай», — сказал он ему, — «когда ты отдашь письмо лорду Винтеру, и он прочтет его, ты ему еще скажешь: оберегайте его светлость лорда Бекингемского. Его хотят убить. Но это, видишь ли, Планше, так важно и настолько серьезно, что я не хотел признаться даже моим друзьям, что доверяю тебе эту тайну. И я не написал бы этого, даже если бы меня обещали сделать за это капитаном».
«Будьте спокойны, сударь», — отвечал Планше, — «вы увидите, можно ли на меня положиться». И, вскочив на прекрасную лошадь, которую он должен был оставить через 20 лье, чтобы ехать дальше на почтовых, Планше помчался галопом. Сердце его слегка замирало при воспоминании об угрозах 3 мушкетеров, но он был все-таки в самом хорошем расположении духа и полон радужных надежд. Базен уехал на следующий день утром в Тур. Ему дано было 8 дней на исполнение возложенного на него поручения. Все время, пока гонцы были в отсутствии, 4 друга, само собой понятно, более чем когда-нибудь были настороже и держали ухо востро. Они проводили целые дни, подслушивая, что говорится кругом, следя за действиями кардинала, и с нетерпением ожидали прибытия своих гонцов. Много раз они трепетали от волнения, когда кого-нибудь из них неожиданно вызывали по служебным делам. К тому же они должны были заботиться о своей личной безопасности. Миледи была привидением. Явившись однажды, она не давала уж им спокойно спать ни одной ночи. Утром на 8-й день Базен, бодрый, как всегда, и по своему обыкновению улыбающийся, вошел в кабачок Парпальё, в то время как 4 друга завтракали, и сказал, как было условлено: «Господин Арамис, вот ответ вашей кузины». 4 друга радостно переглянулись между собой. Половина дела была сделана. Правда, эта половина была более легкая и требовала меньше времени. Арамис, невольно покраснев, взял письмо, написанное грубым почерком с орфографическими ошибками.
«Боже мой!» — воскликнул он, засмеявшись. «Я положительно прихожу в отчаяние. Эта бедная Мишон никогда не научится грамотно писать».
«Кто эта бедная Мишон?» — спросил швейцарец.
разговаривавший с друзьями в ту минуту, как пришло письмо.
«О, боже мой! Меньше, чем никто», — сказал Арамис. «Маленькая очаровательная белошвейка, которую я очень любил. Я попросил ее написать мне на память несколько строк».
«Если она», — сказал швейцарец, — «такая же большая тама, как буквы ее письма, то вы очень счастливы, товарищ».
Арамис прочитал письмо и передал его Атосу. «Посмотрите-ка, Атос, что она пишет».
Атос наскоро пробежал послание, и, чтобы уничтожить всякие подозрения, прочел вслух. «Кузен, моя дорогая сестра и я умеем очень хорошо разгадывать сны, и мы ужасно боимся их, но про ваш можно, надеюсь, сказать только «всякий сон есть ложь». Прощайте, будьте здоровы и время от времени давайте о себе знать. Аглая Мишон». «О каком сне она говорит?» — спросил драгун, подошедший во время чтения письма.
«Та, о каком сне?» — спросил швейцарец.
«Ах, черт возьми!» — отвечал Арамис.
«Да очень просто. О сне, который я видел и рассказал ей».
«О, боже мой! Но у меня никогда не бывает снов!»
«Вы очень счастливы», — заметил Атос, вставая.
«Никогда!» — повторил швейцарец в восторге от того, что такой человек, как Атос, хоть в этом позавидовал ему. «Никогда! Никогда!»
Д'Артаньян, увидев, что Атос встал, последовал его примеру, взял его под руку и вышел. Портос и Арамис остались отвечать на шутки и прибаутки драгуна и швейцарца.
Базен же прилег на вязанку соломы, и так как его воображение было гораздо живее, чем у швейцарца, то ему приснилось, что Арамис, сделавшись папой, возлагает на него кардинальскую шапку.
Как мы уже сказали, счастливое возвращение Базена внесло только частичное успокоение в сердца четырех друзей. Дни ожидания тянутся долго. В особенности это чувствовал Д'Артаньян, который побился бы об заклад, что теперь каждые сутки имеют 48 часов. Он забывал, как долог путь по морю, и преувеличивал могущество Миледи. Он мысленно наделял эту женщину, казавшуюся ему демоном, такими же сверхъестественными помощниками, как и она сама. При малейшем шуме он воображал, что идут его арестовать или ведут Планше на очную ставку с ним и его друзьями. Даже более того, уверенность его в преданности пикардийца с каждым днем все уменьшалась. Его беспокойство, возраставшее день ото дня, передалось даже Портосу и Арамису. Один только Атос по-прежнему оставался невозмутимым. Точно кругом не было ни малейшей опасности, и ничто не нарушало обычного порядка вещей. На 16-й день Д'Артаньян и его друзья дошли до такого состояния, что 5 минут не могли оставаться на месте и блуждали точно тени у перекрестка дороги, по которой должен был вернуться Планше.
«Право», — сказал Атос, — «вы не мужчины, а дети, раз женщина может навести на вас такой страх. И чего вы в сущности боитесь? Тюрьмы? Но нас освободят оттуда, ведь освободили же госпожу Бонасье. Быть обезглавленными? Но каждый день в траншеях мы с самым веселым видом подвергаемся гораздо большей опасности. Каждое ядро может раздробить ногу, и я уверен, что хирург заставит нас страдать гораздо более, отрезая ногу, чем палач, отрубая голову. Ждите же спокойно. Через 2 часа, через 4, через 6 или позже Планше будет здесь. Он обещал быть.
И я вполне доверяю его обещаниям. Планше кажется мне очень порядочным малым».
«Но если он не приедет», — сказал Д'Артаньян.
«Ну что же, если он не приедет, это будет значить, что он опоздал. Вот и все. Он мог упасть с лошади, мог свалиться с моста, мог от быстрой езды схватить воспаление легких. Эх, господа, надо принимать во внимание все случайности. Жизнь — цепь маленьких несчастий, которые философ встречает с улыбкой. Будьте подобны мне, философами. Садитесь за стол и выпьем. Никогда будущее не представляется нам в таком розовом свете, как когда смотришь на него сквозь бокал Шамбертена».
«Совершенно верно», — ответил Д'Артаньян, — «но мне ужасно надоело, раскупоривая каждую новую бутылку, опасаться, не из погреба ли она миледи». «Вы очень привередливы», — отозвался Атос. «Такая красивая женщина». «Клейменная женщина», — сказал Портос, громко захохотав. Атос вздрогнул и нервным движением провел рукой по лбу, точно вытирая пот. Между тем день прошел и наступил вечер. Медленнее, чем обыкновенно, но все-таки наступил. Трактиры наполнились посетителями. Атос, получивший свою долю от продажи бриллианта, теперь целые дни не выходил из трактира Парпальё. В лице господина де Бюзиньи, который, проиграв пари, угостил 4 друзей чудным обедом,
Атос нашел достойного партнера. Итак, они играли по обыкновению вдвоем, когда пробило 7 часов. Слышно было, как прошел патруль, чтобы усилить сторожевые посты. В 7:30 пробили вечернюю зорю.
«Мы погибли», — прошептал Д'Артаньян на ухо Атосу.
«Вы хотите сказать, что мы проиграли?» — спокойно возразил Атос, вынимая из кармана 4 пистоля и бросая их на стол. «Пойдем, господа», — продолжал он. «Бьют зорю! Пора спать!»
И Атос вышел из трактира Парпальё в сопровождении Д'Артаньяна. Рамис шел сзади, под руку с Портосом. Рамис бормотал какие-то стихи, а Портос в знак отчаяния порой выдергивал волоски из своих усов. Вдруг в темноте вырисовалась тень, и хорошо знакомый Д'Артаньяну голос произнес: «Сударь, я принес вам плащ, потому что сегодня вечером довольно свежо».
«Планше!» — крикнул Д'Артаньян вне себя от радости. «Планше!» — повторили Портос и Арамис.
«Ну что же, да, планше», — сказал Атос. «Что же тут удивительного? Он обещал вернуться в 8 часов, и вот бьет 8.
Браво, планше! Вы парень, умеющий держать слово. Если когда-нибудь вы оставите своего господина, я возьму вас к себе».
«О, нет, никогда!» — сказал планше. «Я никогда не оставлю господина Д'Артаньяна!» В эту самую минуту Д'Артаньян почувствовал, что планше сунул ему в руку записку. Д'Артаньяну ужасно хотелось обнять планше теперь, по его возвращении, как он сделал это при его отъезде. Но он боялся, чтобы такой знак расположения к слуге, да еще посреди улицы, не показался странным какому-нибудь прохожему. И он удержался.
«Записка у меня», — шепнул он своим друзьям.
«Хорошо», — сказал Атос, — «пойдем домой и прочитаем».
Записка жгла руку Д'Артаньяну. Он хотел ускорить шаг, но Атос взял его под руку, и молодой человек поневоле принужден был идти в ногу со своим другом. Наконец вошли в палатку, зажгли лампу, и в то время как планше стоял у входа на страже, чтобы никто не захватил 4 друзей врасплох, Д'Артаньян дрожащей рукой сломал печать и вскрыл ожидавшееся с таким нетерпением письмо. Оно было весьма лаконично. «Благодарю вас. Будьте спокойны». Атос взял письмо из рук Д'Артаньяна, поднес его к лампе, зажег и держал так, пока оно не обратилось в пепел. Затем он позвал планше. «Теперь, любезный, — сказал он ему, — ты можешь требовать свои 700 ливров, хотя ты немногим рисковал с таким письмом».
«Ну, — сказал Д'Артаньян, — расскажи нам все».
«Это длинная история, сударь».
«Ты прав, планше, — сказал Атос. — Кроме того, уже пробили зорю. И если у нас огонь будет гореть дольше, чем у других, это заметят».
«Пусть будет так», — согласился Д'Артаньян. «Ляжем спать. Спи спокойно, планше».
«Ей-богу, сударь, я усну спокойно впервые за 16 дней».
«И я тоже», — сказал Д'Артаньян.
«И я тоже», — сказал Портос.
«И я тоже», — сказал Арамис.
«Если сказать правду, то и я тоже», — сказал Атос.